This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и в дребезги жизнь. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят небесную высь, то ли просто весной заволнуются ели, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Раздираются вдаль бесконечные версты, хорошо бы навеки туда унестись, где живется легко и свободно и просто. Только голос твердит: Иисуса, держись. Где живется легко и свободно, и просто, только голос твердит: Иисуса, держись. А порой надо мной судьба посмеется. Я плачу ночами, но счастье вернись. И полынная горечь мне в душу польется, но в ответ лишь одно: Иисуса держи. Любви размышляю, кто-то шепчет опять: у Христа научись. Я снова себя во грехах обвиняю и твержу сам себе: Иисуса держись. Я снова себя во грехах обвиняю и твержу сам себе: Иисуса, держи. Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься, и в древесе жизнь. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Чтобы ты на пути не споткнулся ни разу, Иисус говорит: я с тобою, держись.
Еще раз мир вам, друзья, кто только что присоединился к нашей радиопрограмме. Я надеюсь, что из наших прошедших радиопрограмм вы уже очень хорошо знаете о том, что, впадая в депрессию, человек показывает, что с его сердцем что-то не в порядке. В этом сердце нет ничего, что могло бы противостать прессингу жизненных ситуаций. А депрессия – это не болезнь тела, но души. И это признают даже врачи-материалисты, которые, как ни удивительно, но лечат таблетками. Да-да, душу врачи лечат таблетками. Вот только вопрос, лечат ли таблетками душу? Ведь вот что интересно. К примеру, когда у нас что-то болит, и мы принимаем обезболивающую таблетку, то мы не вылечиваемся от болезни, а просто выключаем сигнал, сигнализирующий нам, что в нашем организме что-то не в порядке. А очаг болезни как был, так и остается в нас. Да, друзья, мы сегодня продолжаем разговор о депрессии. Хочу сказать, что депрессия – это уже не сигнал, не красная лампочка, которую можно отключить, но это как аварийно-сигнальный буй с подводной лодки, говорящий, что она уже не может всплыть, и если ей не оказать помощь, то она будет похоронена навсегда в глубинах океана. Но вот нам, христианам, очень важно знать, может ли христианин, рожденный свыше, впасть в депрессию. Мы уже рассматривали несколько примеров людей в депрессии и увидели на примере библейских историй, что люди, на которых даже сходил Дух Божий, шли к депрессии, впадали в нее и даже заканчивали жизнь самоубийством. Но, говоря об этом, мы четко видели, что путь к депрессии – начинался с уклонения от пути Господня, и когда они впадали в депрессию, Дух Господень уже давно оставил их. И это очень важно знать, что в депрессию они впадали только тогда, когда от них отступал или уходил Господь. И нам, христианам, сегодня очень важно знать, где же начинается этот путь к депрессии. Может быть, кто-то уже идет к ней, а может и бежит. Так все же, где же начало этого страшного пути? Он начинается там, где человек перестает слушать слово Господне. А у Саула историю которого мы рассматривали, и мы еще не раз будем возвращаться к нему и рассматривать его путь. Путь Саула от Бога к депрессии начался тогда, когда пророк Самуил предупредил его ничего не делать, именно ничего не делать, а только ждать, но Саул не послушался голоса Божия. Вот здесь начало пути. Начало пути Саула к депрессии. Помните, мы говорили об этом событии. Саул должен был только всего и делать, как ждать прихода Самуила, который, придя, совершит жертвоприношение и утвердит Саула на царство. Но Саул нарушил слово Господне и сам сделал жертвоприношение, которого он не имел права делать. Позвольте мне сейчас, забегая наперед в моих рассуждениях, сказать вот что. Господь никогда не допускает в жизни своих детей испытания или труд сверх сил или сверх меры. Саул этому доказательство. Посмотрите на Саула. Вот только что его воцарили на царство. Как царь, он еще младенец. Младенец, как царь. И вот к этому младенцу слово Господне: «Иди на гору, и там жди прихода священнослужителя. Ничего не делай, только жди». У него, у Саула нет практики управления, как вести войны. Он просто еще младенец в этой области. Но вот следующий шаг, который должен был сделать Саул чуть позже, это уже повеление не для младенца. Помните, об этом Господь сказал уже так. «Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди, ты, Саул, иди, и порази Амалека, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти». В воспитании детей мы, родители, пользуемся здравым смыслом. Когда наш сын или дочь еще во младенческом возрасте, мы не доверяем им никакого дела. Чаще всего мы говорим: «Подожди, я сейчас дам тебе кушать. Подожди, я тебя сейчас умою. Подожди, я тебя сейчас одену». Ведь именно так Господь поступил с Саулом. «Иди на гору и там подожди». Наши дети нередко нарушают наши повеления и пытаются влезть руками, к примеру, в кашу, когда мы говорим им «подожди». Мы говорим «подожди, мы оденем тебя», а они пытаются штаны одевать на голову. И мы их чаще всего не наказываем, прощаем, понимая, что они еще младенцы, хотя и применяем некие методы воспитания. Вот так же поступил Бог и с Саулом, когда он нарушил первое Господне повеление – ожидай, подожди. Но вот проходит младенчество, и мы, родители, начинаем загружать наших детей, уча их быть трудолюбивыми, послушными. Так же поступил с Саулом и Господь. Несмотря на то, что Саул не выдержал или не сдал первый экзамен, Бог разрешает ему идти на второй. Саул уже немножко подрос. И смотрите, какая разница. Первый экзамен был, как у маленького ребенка. «Сядь и жди, пока мама вернется. Иди на гору, и там жди священника, пока он придет». А вот уже второй экзамен, второе повеление от Господа к Саулу. «Иди и сделай». И вот теперь позвольте, я попробую показать вам на этом первом примере из жизни Саула еще один путь сегодняшних христиан к депрессии. Помните, мы сказали о Сауле, что как царь он еще младенец. А апостол Павел в послании к Тимофею пишет: «Если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть...» И после длинного перечисления его качеств Павел пишет, будто подчеркивает: «Не должен быть из новообращенных, не должен быть из духовных младенцев, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». То, что произошло с Саулом во втором искушении, как раз и можно назвать «возгордился и попал в осуждение с дьяволом», о чем мы поговорим позже. А сейчас мы поговорим вот о чем. Рукоположение младенцев – это путь к депрессии. Как это происходит? Я надеюсь, вы помните, как пишет апостол Павел о себе в послании к Коринфянам. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». А в послании к евреям мы читаем: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Позвольте, я повторю. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Запомните это. Твердая же пища свойственна совершенным. Только совершенные могут лечить депрессию. Конец 20-го столетия и начало 21-го характеризуется особой свободой евангелизма, особенно на территории бывшего Советского Союза. Верующие получили большую свободу вероисповедания. Проповедь Евангелия была разрешена в клубах, дворцах культуры, на стадионах и даже в тюрьмах. Изголодавшиеся по духовной пище люди толпами шли в церковь, и остро стала ощущаться нехватка в служителях. Во многих городах и селах стали открываться новые церкви, куда стали рукополагать недавно обратившихся к Господу молодых людей, в чем сильно нарушили евангельское повеление. Именно то, о чем писал апостол Павел. Нельзя, не должен быть из новообращенных, нельзя рукополагать младенцев. Но во многих городах и селах стали рукополагать недавно обратившихся к Господу молодых людей. Немало в этом содействовали и зарубежные миссионеры, к большому сожалению. Именно они, может быть, по причине языкового барьера, чаще всего рукополагали на пресвитерское служение духовных младенцев. Рукополагали на духовный труд тех, кому должно было сказать: «О да, ты теперь дитя Божие, ты царственное священство, но, прости, ты еще младенец, тебе еще надо подождать, поучиться, рядом с опытным Самуилом походить, тебе надо еще просто подождать. И вместе с апостолом Павлом тебе нужно согласиться. Я еще младенец, я еще по-младенчески говорю, по-младенчески мыслю, по-младенчески рассуждаю, я еще не стал мужем, не оставил младенческое. Но, к большому сожалению, этого часто не было. И эти духовные младенцы, наученные только начатком учения Господня, стали подниматься туда, куда разрешено входить только духовно возросшим мужам. Ненаученные развлечению духов, они стали видеть духов там, где их никогда не было и нет. Эти духовные младенцы стали изгонять бесов из людей, из домов, из городов, стали связывать дьявола, топтать его своими ногами, совершенно не зная евангельского учения о благочестии. Они, подобно Саулу, стали делать то, что они по возрасту не имели права делать. Их проповеди часто были не проповедью Евангелия, которую они знали только поверхностно, как младенцы, а как выступление юмориста, старающегося всеми силами рассмешить публику, а затем выжать с них как можно больше пожертвования в церковную казну. Это о них писал когда-то апостол Павел Тимофею. Они, отступив некоторые, уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Что же стало происходить в таких церквях? Эти младенцы-пастора стали, к примеру, изгонять бесов. Они обнаружили такое огромное количество бесов, к примеру, бес болтливости, или бес смехотворства, или бес объедения, бес подглядывания, бес ленности. Они совершенно не понимали, что это совсем не бес, и эти люди не одержимы, а простое и обыкновенное проявление плотской человеческой натуры. И здесь не изгонять беса надо, а плоть обуздывать. Но они изгоняли. И после сеанса изгнания уверяли человека, что уже изгнали беса, а из некоторых и десятки бесов. Но беда была в том, что на следующий день этот же человек приходил к этим же служителям и заявлял, что дух болтливости, которого они изгнали, или не вышел, или опять вернулся к нему. И так продолжалось много раз. Наконец, не выдержав всех этих сеансов, человек решал, что или бес очень сильный в нем, или эти изгонятели слишком слабы. И в отчаянии переставал посещать церковь, принимая как естественно свое состояние. И в этом состоянии их находил враг душ человеческих и вел их к депрессии. А сколько больных разочаровались и впали в депрессию после так называемых служений чудес, когда они были обмануты этими новоявленными целителями. И знаете, чем заканчивался нередко путь этих разочарованных и обманутых людей? От веры, правда, не истинной веры, к депрессии. Это правда. К большому сожалению, это правда. Сегодня есть статистические данные, говорящие о том, что многие из больных в психотерапевтических отделениях имеют именно такой религиозный опыт своей жизни. Околорелигиозный опыт. Кто виновник этому? Кто виноват в этом? Да, дорогие мои, вы правильно говорите. Вина на этих младенцах-пастырах, вина на тех, кто их рукоположил. Вот потому и писал апостол Павел: не должен быть пресвитер из новообращенных, не должен быть из духовных младенцев, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. И знаете, кому он это писал? Кому писал апостол Павел это повеление? Он писал это повеление тем, кто имел право рукополагать. И он им пишет: вы не имеете права рукополагать духовных младенцев. Рукополагая духовных младенцев, которых нужно еще питать духовным молоком, вы взваливаете на них непосильную ношу. Это подобно, если годовалому младенцу на его хрупкие плечи положить пудовый мешок картошки и повелеть нести. Младенец обязательно подорвется. У него нет должной силы. А раз нет силы, то и не понесет. А в духовной сфере это выразится в том, что этот младенец – претендент на депрессивное состояние, потому что поражение за поражением в духовной сфере приведет его к этому.
Боже праведный, прости мне грехи мои. Боже праведный, наставь ты меня в любви. Бог мой истинный, позволь мне побыть с тобой. Боже, истину открой, кто я пред тобой. От суеты и пустоты уведи меня, как горящее письмо напиши меня. Thank you.
Я благодарен Господу за то, что сегодня во многих евангельских церквях есть здраво понимающие этот вопрос Божьи служители, которые неукоснительно соблюдают это повеление евангельское в отношении рукоположения служителей. Сначала питают духовным молоком, помогают возрасти у мужей, которым свойственна твердая пища, которые понимают духовную и душевную область человека, которые могут распознать человека, идущего к депрессии, уклонившегося от пути Господня, которые видят глазами взрослого мужа, где проявление духов, а где проявление обыкновенной, плотской, греховной натуры человека, которую нужно всего-то навсего обуздывать и усмирять, а не на духов и сатану вину сваливать и изгонять их. Но вот что еще интересно. Послушайте, друзья, это внимательно, это очень важно. Есть сегодня в христианском обиходе такое слово «душепопечитель». Правда, такого слова нет в Библии, но о служении попечения о душах говорится в Библии немало. И Евангелие возлагает этот труд душепопечения именно на служителей, пресвитеров, епископов. Это их прямая обязанность. Но дело в том, что для того, чтобы человек мог лечить от обыкновенных болезней, он идет в колледж, заканчивает некое медицинское училище или хотя бы курсы медсестер. И только после обучения и практики допускает молодого специалиста к работе. И то строго ограничено согласно его знания и врачебной или медицинской практике. Причем обязательно под присмотром более опытного сотрудника. Но для того, чтобы работать с душою человека, неужели достаточно только одного рукоположения, или говоря религиозным термином «помазания», и человека можно допускать к лечению душ человеческих? Это сильнейшая дьявольская уловка и сеть, в которую попали многие и многие христиане. Мне не раз приходилось слышать, как новоявленные целители душ говорили свое оправдание: «Помазание учит нас всему, и нам не нужно, чтобы кто-либо нас учил». Какая гордость, какой самообман и сколько беды принесли эти целители в ряды христиан, и сколько еще принесут сам Господь Иисус Христос. Величайший из учителей, величайший практик, учил своих учеников более 3 лет. Но то, что происходило, то, что происходит сегодня на наших глазах, и чему мы были и есть свидетели, это подтверждает сделанный нами вывод. Младенцы-пастора, не имея ни практики, ни познания в работе с душами, терпели одно поражение за другим и, увидев на собственном опыте, что не могут работать с душою человека, делают 2 вывода. Одни бросают свое занятие и даже уходят из служения, но, к сожалению, нередко сами впадают в депрессию по причине неудач и несбывшейся веры или того, во что они верили. Конечно, лучше было бы, чтобы они остановились на своем пути, покаялись и обратились к Господу, и попросили у Господа прощения, и вернулись туда, где они начали путь в неправильную сторону, чтобы начать все сначала. Но вот другие же из этих младенцев-пасторов ищут лукавые пути и, подобно Саулу, начинают изворачиваться, ища оправдания себе. И знаете, что они сделали в свое время? Увидев на собственном опыте, что не способны работать с душой человека, сказали: не удивляйтесь, друзья, тому, что я сейчас скажу. Они, если не сказали словами, то своей жизнью они подтвердили это. Они сказали, что в церкви нужны психологи. А чтобы это звучало более приближенно к Евангелию, добавили слово «христианские». Все время помазанные Господом служители в церкви помогали больным душою людям. Именно служители в церкви помогали больным душою людям. А эти новоявленные пастора-младенцы сказали, что этим должны заниматься психологи. И сегодня попечение о душах стали осуществлять так называемые христианские психологи. Скажите, кто сегодня ставит диагноз депрессия человеку, проходящему долину скорбей и испытаний? Да-да, друзья, этот диагноз ставят именно они, психологи с приставкой «христианские», и начинают лечить душу. Душу человека нередко начинают лечить таблетками, антидепрессантами. Простите за то, что я повторю это. Антидепрессанты – это средство, контролирующее работу вашего мозга. Вот чего добиваются сегодня так называемые христианские психологи. Контролировать ваш ум, ваше мировоззрение и понимание. Но они не смогут этого сделать, пока вы можете осуществлять контроль над собою. А для того, чтобы эти психологи смогли вас контролировать, им нужно первое – внушить вам, что у вас депрессия. Далее – вынудить вас принимать антидепрессанты. А далее в ваш ум уже нетрудно вкладывать необходимую информацию. Нет большего абсурда, чем это. Это страшнейшее отступление от Слова Божия. Отвергнув Божье установление об устройстве церкви, люди, подобно Саулу, пытаются вводить в церковь свои правила, свои решения, свои уставы и положения. Для них совершенно не важно, что об этом говорит Слово Господне. Они поступают так, как когда-то поступил Саул. Он сказал: «Самуил не приходит, принесу жертву я сам». Подобно поступают и эти младенцы в познании евангельской истины. Бог не приходит, Дух Святой не приходит, не открывает нам. Бог не дает мне, пастору, успеха в душепопечении. Сделаем по-своему. Церковь должна расти. Если мы пастора не можем, то пусть у нас будут психологи. А чтобы людей это не пугало, назовем их христианские психологи. Это и есть, друзья мои, это и есть отступление от Бога, от Слова Его. И однажды эти люди скажут: «Тяжело мне очень, Бог оставил меня». И я сегодня, как проповедник Святого Евангелия, уверяю всех слушателей словами библейского пророка Азарии: «Господь с вами, когда вы с Ним. И если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас». Не оставляйте слово Господне, не изменяйте, не добавляйте, не искажайте это слово, потому что вы этим оскорбляете Дух Божий. Знайте, если вы это делаете, Он уйдет от вас, если вы будете Его огорчать своим непослушанием и изменением повелений Евангелия. И вот там, где вы начинаете изменять Слово Господне, где вы становитесь непослушными Слову Господню, вот там вы начинаете путь к депрессии. Это только путь к депрессии. Я думаю, что вам, дорогие слушатели, есть над чем поразмышлять теперь. Давайте послушаем хорошее пение, а затем продолжим тему «Христианин и депрессия». Может ли это быть вместе?
Когда ведь я, ты прости, Господь, за нежаркие молитвы, ты прости меня, что врага в душе я не прощаю, ты прости меня, что еще на зло я отвечаю, ты прости меня. Ты прости, ты прости меня, ты прости меня, что врага в душе я не прощаю, ты прости меня, что еще на зло я отвечаю, ты прости меня, ты прости. Ты прости меня, мой Господь. Ты прости, Господь, что еще я путник по пустыне. Ты прости, Господь, и за робот мой в уныние. Ты прости меня, что сомнения часто поступают, ты прости меня, что еще неверие побеждает, ты прости меня, ты прости, ты прости меня, ты прости меня, что сомнения часто подступают, ты прости меня. Что еще неверие побеждает, ты прости меня, ты прости, ты прости меня, о мой Иисус. Свято научи ты меня ходить перед тобою, ты меня веди только узкою тропою, чтобы волны день среди многих и меня узнал ты, чтобы волны день и тебя я ждал, сказал ты, чтобы вонный день было так, только так, только так, чтобы вонный день среди многих и меня узнал ты, чтобы вонный день и тебя я ждал, сказал ты, чтобы вонный день было так, только так, только так, о мой Господь.
Итак, друзья, мы знаем, что путь христианина к депрессии наступает там, где он отступает от повеления Божьего, оставляет Евангелие и этим отталкивает Бога. Такого человека уже трудно назвать христианином. Он скорее отступник, чем христианин, хотя может еще носить на себе овечью шкуру. Мы с вами уже рассмотрели несколько путей, как сегодня христиане отступают от Господа, а отступив от Господа, теряют силу, веру, и в сердце таких людей нет ничего, чем бы они могли противостать депрессии. Это неправильное участие в хлебопреломлении, это искание других путей к Богу или к Царству Божию в обход Христа, делами закона или своими какими делами, это изменение слова евангельского учения, все это начало пути к духовному бессилию и неспособности противостать депрессии. А когда наступает духовное бессилие, человек ищет какой-нибудь замены. И вот теперь я предлагаю вам вернуться снова к Саулу и посмотреть на него в очередном испытании, которое Господь предложил ему пройти. Хочу подметить, что Господь предлагает Саулу этот путь пройти с той целью, чтобы Саул смог исправить свою первую ошибку, свое непослушание. Помните, в первом испытании Бог говорил Саулу как младенцу: «Иди на гору, и там просто ожидай. Ожидай и ничего не делай. Просто подожди». Но вот подросшему, немножко уже набравшемуся опыта царю Саулу, Бог говорит. Давайте мы послушаем эту историю со страниц Святой книги Библии. Первая книга Царств, 15 глава, и я начну читать с первого стиха. «И сказал Самуил Саулу: Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господня. Так говорит Господь Саваоф: Вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти». Далее читаю 7 стиха. «И поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. И Агага, царя Амалекова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить. А все вещи маловажные и худые истребили». Позвольте, друзья, сделать маленькую остановку в чтении библейского текста для того, чтобы обратить ваше внимание, особое внимание, на некоторые детали. Скажите, выполнил Саул повеление Господне? Да. Написано, весь народ истребил мечом. Правда, Агага захватил живого. А зачем? Зачем он оставил Агага живого? Давайте зададим этот вопрос Саулу. Скажи, Саул, зачем тебе Агаг, царь Амалеков? Как вы думаете, друзья, какой ответ вам приходит на мысль? Здесь говорится еще о том, что Саул пощадил лучший скот и многое хорошее, а худое истребил. И вот когда Самуил спросит об этом, Саул скажет: «Народ из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». Это понятно. Понятно, что хочется Богу принести лучшее. Но скажи, Саул, зачем царя Агага ведешь живого? Ты его тоже в жертву будешь приносить? Для чего же Саулу нужен был побежденный и порабощенный царь Агаг? Неужели у Саула много пищи и одежды, чтобы одевать и кормить этого еще одного человека? Скажите, друзья, вы нашли уже ответ? Скажите сами в себе, дайте ответ себе и вспомните свои духовные победы. Вы после духовных сражений и побед в вашей христианской жизни не ведете с собой таких маленьких агагов? Давайте я приведу несколько примеров, чтобы немножко более было понятно, о чем я хочу сейчас сказать. Первый пример из Евангелия. Его рассказал Иисус Христос. Два человека пришли в храм помолиться. Скажу, что для того, чтобы прийти в храм, нужно одержать хоть и маленькую, но победу над своим телом. Нужно пройти какое-то расстояние, склонить колени, а может быть даже и сделать что-то и большее. Так вот, пришли в храм два человека, и один стал у двери, и не имея в плену ничего, чем мог бы хвалиться, вы заметили? Не имея в плену ничего, чем мог бы хвалиться, бил себя в грудь и молил: «Господи, у меня нет побед, у меня нет ничего, чем мог бы я похвалиться, прости меня, грешника». Но вот второй привел с собой целую толпу агагов и представил их пред Господом, а может быть, правильнее сказать, представил их перед всеми находящимися в храме. И громко стал перечислять их по именам. Послушайте, вот их имена. Не грабитель, не обидчик, не прелюбодей, не мытарь, не жадный. Это все то, чем хвалился фарисей. Всех этих царьков победил в себе фарисей. И это была правда. Такая же правда, как и то, что Саул победил царя Агага, вот только библейское слово ко всем последователям Господа однозначно. Хвалящийся, хвались, нет, не агагами, нет, не победами, хвались Господом. Саул вел побежденного царя Агага домой, чтобы прославиться как победитель. Сегодня в современном христианском мире я встречаю так много христиан, ведущих за собой или даже впереди себя современных агагов, и хвалятся ими. Я думаю, нужно чуть-чуть больше пояснить это. Как-то один брат-старец в разговоре со мной пожаловался. «Знаешь, подошел я к брату-проповеднику хотел сделать маленькое замечание о его проповеди. Хотел брату подсказать на некоторые негативные моменты в его служении. От всего сердца хотел пожелать добра ему. Ведь он почти в два раза моложе меня. А он мне сказал: «Вы какое образование имеете богословское?» Я говорю: «В наше время мы не имели такой возможности учиться». А он говорит: «А я бакалавр богословия. Вот закончите колледж, тогда и учить будете». Вы заметили, друзья, какого большого агага вводил с собою этот бакалавр-проповедник? Поверьте, однажды встретится на его пути Самуил и уничтожит этого агага. А бакалавру-проповеднику, если не покаяться, не миновать депрессии, как и Саулу, потому что надежду возлагал не на Бога. И славу воздавал не Богу, а своей личной победе. Я победил, я достиг, я закончил, я получил, не так, как прочие, или как этот мытарь. Но все же давайте не оставлять Саула. Его история может еще многому нас, христиан 21-го столетия, научить. Мы оставили его, когда он вел отборный скот, нес хорошие вещи домой для того, чтобы пожертвовать это Господу, и вел царя Агага, побежденного, так Саул думал. Но не так было на самом деле. Саул оказался сам побежденным, но он этого еще не знал. В это же время у пророка Самуила состоялся разговор с Господом о нем, о царе Сауле. И вот что сказал Господь пророку Самуилу: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». Такое было решение от Господа. И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь. Как многие истинные дети Божьи сегодня находятся в печали о народе Божьем, о церкви, видя, как происходит отступление от Слова Господня, от евангельского учения. Для них будто ночь наступила, и всю эту ночь они проводят, взывая к Господу о помазанниках, печалятся и молятся Господу, чтобы Он помиловал их, не наказывал, оставил еще на год, может покаяться, может исправиться. А знаете, что в это время делают помазанники, нарушившие однажды повеление Господне? Послушайте продолжение этой библейской истории. «И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил накормил и там поставил себе памятник». Вы помните, что Саул вел с собой царя Агага? Знаете, что это было? Это был фундамент гордости Саула. А далее следует продолжение. Когда заложен фундамент, на нем неизменно что-то будут строить. И Саул строил. Мы с вами прочитали о его строительстве. Это строительство продолжил Саул на горе Кармил. Саул пошел на гору Кармил и там построил себе памятник. Памятник своей гордости. Поставил себе. Слышите, что говорит Библия? «Поставил себе памятник, не победе, не Господу, себе, любимому, памятник». А помните, мы уже с вами читали слова апостола Павла: «Не должен быть из духовных младенцев, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Первый несданный экзамен Саул как младенец не смог осилить, и Бог не вменил ему это в вину. Какой спрос с младенцев? Но вот второй экзамен Саул тоже не сдал. Не исправился Саул. И вот пророк Самуил произносит решение неба. «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их? Зачем же ты не послушал гласа Господня и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господними?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил». Народ же из добычи из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале. Какая восхитительная речь! Саулу не нужен адвокат. Он о всех своих действиях говорит правдиво, доказывая фактами. «Я послушал слово от Господа. Я пошел туда, куда послал меня Господь. Я победил Амалека и даже царя их захватил в плен живого. Но вот народ, это они там нарушили, взяли лучшее, но это для жертвоприношения Богу твоему». Когда идет сражение, все солдаты думают, как сражаться, чтобы победить. Когда видят, что одерживают победу, и противник ослабел, начинают брать пленных. И только после сражения, после победы, обращают внимание на добычу. Такова последовательность. Скажите, что было раньше, плененный Агаг или добыча? Первый отступил от повеления Господня, именно Саул, взяв в плен Агага. А народ, увидев, что царь не исполняет слово Господня, сделал то же, что и царь. Бросился на добычу, о чем было повелено от Господа, все под заклятием, и должно быть уничтожено и истреблено. Виновником всего этого нарушения был Саул. И как бы он ни оправдывался перед Господом, оправданием может быть только строгое исполнение слова Господня или покаяние. Ни того, ни другого Саул не выполнил, к большому сожалению. И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Друзья, наша радиопрограмма подошла к заключению. И позвольте мне в заключение оставить для вас вопрос. Не пытаемся ли мы, подобно Саулу, оправдываться за то, что внесли из грешного мира в наши души, в наши дома, в наши церкви то, о чем Господь дал повеление: «Истреби». Истреби, пусть оно даже в твоих глазах самое лучшее. Истреби, потому что это путь к депрессии. Путь Саула к депрессии – это не случай и не событие одного дня. Это многодневный, длиною в месяцы и годы, а порой и в десятилетия, путь. Путь многих осознанных отступлений от Господа и от Его Слова. Много лет Саул вел душу свою к болезни, к депрессии. Много лет Господь показывал ему на ошибки и отступления, но не принял обличения Саула. Не осознал своего неправильного поведения. Также неосознанно ведут свою душу к болезни многие христиане нашего времени. На страницах Библии оставлены для нас истории. Это детоводители ко Христу. История Саула предупреждает нас, христиан 21-го столетия, как не стать на путь, ведущий к отступлению от Господа, на путь, ведущий к депрессии. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой, предупреждает нас псалмопевец. А с Саулом мы должны, друзья, расстаться до следующей нашей радиопрограммы. В его жизни для нас мы еще найдем много поучительных примеров и предостережений.
Прости, Господь, когда пути слабею и падаю, когда пришла беда. Люблю тебя и жаждущей душою.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья.
К тебе исполнены надежды. Тернист мой путь и узок, и далек. Но светит мне сегодня, как и прежде, любви священный, чистый огонек. К тебе, Господь, душа моя стремится, и в сердце зрет голос доброты. Но знаю, сколько сердце будет биться лучом моей надежды, будешь ты. Прости, Господь, хвалу тебе воздам. Молитве взор Голгофе устремляю, смотрю туда и крест твой вспоминаю. За меня там мука умирал, ты за меня там мука меня там мука умирал, ты за меня там мука умирал, ты за меня там мука умирал.